Шалом, дорогие друзья, всем доброго дня. И сегодня мы с вами встречаемся, чтобы продолжить изучение книги Судей, продолжить разговор о Гедеоне. Мы будем читать с Божьей помощью седьмую главу книги Судей, но начнем, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, прошу Тебя поддержать, благословить, укрепить тех, кто сегодня страдает от войны, тех, кто под обстрелом, тех, кто без света, тех, кто в холоде, тех, кто в растерянности, в отчаянии, тех, кто потерял своих близких, тех, кто ждет возвращения своих близких, тех, кто вынужден оставить свой дом, поддержи и укрепи, и дай мира своему народу. Те, кто чувствует беспомощность, поддержи и дай сил. Те, кто переполняется ненавистью, исцели от ненависти. Тем, кто сегодня в это непростое время ищет работу, пошли достойную работу, так, чтобы было время общаться с семьей, изучать Писание, делать добрые дела, просто отдыхать. Чтобы в доме был достаток и избыток, чтобы не было нужды ни в займах человека, ни в подарках человека, только твоей открытой щедрой рукой, чтобы была возможность помогать другим и желание помогать другим. Благослови цели больных, дай врачам мудрости исцелять. Поддержи и укрепи тех, кто сопровождает больных, тех, кто рядом с больными. Примири семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев, сестер. Дай нам почувствовать твое присутствие в нашей жизни. Мы очень нуждаемся в том, чтобы это присутствие ощущать. И благослови свой народ миром, как написано. Господь даст дерзновение силы своему народу. Господь благословит народ миром. А мы с Божьей помощью продолжаем читать книгу Судей, книгу Шофтим. И сегодня будем читать седьмую главу. Ваишкем Ирувальь. Гедеон, и проснулся рано утром Ирувальь, он же Гедеон, в Эхоле Амашарито, и весь народ, который с ним, выехнул Аль Айн Харод, и остановились они на источника Харод. Этот источник находится на склоне горы, потому что внизу, в долине, стоят мединитяне, они не поднимаются, у них скот, верблюды, им незачем подниматься в горы, они вытапливают посевы внизу, а Ирувальь, он же Гедеон, со всем собравшимся народом останавливается у источника Айн-Харод. Источник уже очень важен, чтобы разбить лагерь, потому что нужна, конечно же, вода. В Махане Медьян, Аяло Мицафон, Мегива, Амуре, Баэмик. А Махане Медьян находится рядом с ним, севернее Гевата-Море в долине. Мы говорили про место Гевата-Море. Сегодня это район Афулы. Почему место называется? Есть Гевата-Море, есть Ален-Море. Если вы походите по Афуле, поспрашиваете местных жителей, они скажут, ну жил там какой-то учитель когда-то, и вот там жил учитель в первых школах ранних преобразований государства, и поэтому называется Гевата-Море. Ничего, конечно, общего не имеет с этим. А-Море это учитель, это еще и указующий. То есть какая-то сопка, какая-то гора, какой-то дуб, который может быть ориентиром. Поэтому говорят, справа от горы, слева от горы, по которой можно устанавливать азимут на север, расположились медитяне. Огромное количество людей собрал Гедеон, собрал и как бы вроде бы справился с задачей. Можно выступать в бой. Ну, как в прошлый раз мы видели, что Гедеон все время просит какие-то знамения, у него все время задержка. Сейчас мы читаем, что происходит задержка, но задержка уже на этот раз со стороны Всевышнего. «Вемер Адонай эль Гедеон», и сказал Господь Гедеону. Всякий раз меня спрашивают, как Моше говорил с Богом, как Гидон говорил с Богом, как Давид говорил с Богом. Что когда мы читаем «Вайомер Адонай эль Гидон», и сказал Господь Гидону, как сказал? Это что, внутренний голос или ангел является? Ну, когда есть ангел, мы читаем про ангела. Здесь как бы ангел, скажем так, он установил связь. У Гидона появилось ощущение восприятия как бы голоса Божьего, связь контакта. Налажен. И по вот этому, как сказать, прямой спецсвязи, спецлинии Господь говорит, это может быть как голос в сердце, как голос в голове, Господь говорит Гидону: «Раваам ашер итха, слишком много народу с тобой, мететеет Мидьян байдам, чтобы я дал Мидьян в их руки». Ну, любой полководец, любой военачальник скажет вам, чем больше армия, тем лучше армия, тем замечательнее. Ну, много народу собралось, так это же хорошо, вон и Мидьян сколько. Но Господь говорит, слишком много народу ты собрал, чтобы я дал победу. «Пен итпаэр эла Исраэль, ломар ядиошиэли», чтобы Израиль не хвалился предо мной, говоря, это моя рука меня спасла. Мы сказали, нас было 32 тысячи человек, нас было 100 тысяч человек. У нас была там огромная армия. Конечно, мы напали, мы разнесли, разделали этих медьян и раскатали их в пух и прах, потому что у нас была большая и сильная армия. Господь говорит, нет, слишком много народу собралось. И, видимо, кто-то пошел за компанию, кто-то пошел, чтобы не подумали плохо. И Господь говорит так, «Вата, теперь Корана бы узная Амлимур». «Воззови в уши народа, говоря, ми яре вехаред, кто боится и трясется». Харед – это страх, ужасается, трепещет, можно сказать. Да? Обратите внимание, что источник называется Айн-Харод, трепещущий источник. Сам источник каким-то образом символизирует трепет. И это, ну, здесь явная такая перекличка слов. Если не игра слов, то, по крайней мере, перекличка слов. Ешев вейцпор миар гилад. Кто боится, тот пусть уходит с гор Гиладских. То есть, если есть какой-то человек, который боится выступать в бой, пусть уходит. Снова, это как бы против армейских правил. Обычно как бы есть всевозможные ободряющие песни. Все мы в бой пойдем, там и как один умрем, мы за ценой не постоим, и трус не играет в хоккей, еще что-нибудь такое. Здесь как бы Господь говорит, объяви. Это, кстати, традиция перед любой войной. Человек, коэн, гадоль, обычно первосвященник, объявляет, кто тут слабый сердцем, пусть идет домой. И здесь как бы снова Гидон объявляет народу, кто здесь трус, выходи. А представьте себе, что это на самом деле не так-то легко. Не так-то легко сказать, я боюсь, или признаться себе, что я боюсь, перед всеми выйти из строя, собрать свой рюкзак и уйти с поля боя тоже непросто. «Ваяшав минаам эсрим вишнаим элех». И ушло народу 22 тысячи, «Ваясарят эльфим нишару», 10 тысяч осталось. То есть, представьте, было 32 тысячи человек, это то, что собрал Гидон. Это довольно большая по тем временам армия. И выясняется, что на призыв проверить себя на трусость и смелость, на этот призыв отзываются 22 тысячи человек, которые говорят, призывайте себе. А мы недостаточно сильны, недостаточно смелы, чтобы участвовать в этой войне. Как это говорят, ты сильный, ты справишься, я умный, я даже браться не буду. Человек оценивает свои силы, и нету никакого осуждения в адрес этих людей, если человек действительно боится быть убитым или боится убить кого-то, есть и такие люди, то нечего ему делать на войне. 22 тысячи ушли. Представьте себе ситуацию. Явно все это движение явно отслеживают медитяне, которые находятся в долине. Там все на поверхности. Они увидели, что Гедеон собрал большой лагерь, и вдруг из лагеря уходит, ну, не почитать им, конечно, что 22 тысячи человек, никто не считает, но видят, что две трети лагеря вдруг куда-то Гедеон отправляет, куда-то ушло. Ну, естественно, ощущение такое в стане, что-то здесь такая-то, здесь какая-то, какая-то заковыка здесь. Всегда от Израиля ждут, что что-то здесь не так, здесь есть какой-то подвох. Я часто рассказываю эту историю. Во время войны судного дня у Красного моря на берегу Эйлата стоял пост. Две девочки стояли там на посту. Они не представляли себе, что там были проблемы какие-то со связью. Они не знали, что проходит война. И они пошли купаться в море, поскольку там были девочки одни. Они купались, скажем, в минимальном количестве одежды, если вообще в одежде. И вот они выходят из моря и видят, стоит египетский танк. Египетский танк стоит, смотрит прямо на них. Мысленно, конечно, попрощали жизнь. Вдруг танк развернулся и ушел за горизонт. И когда потом допрашивали танкистов, они говорят, девочки еврейские стоят без одежды. Здесь явно какой-то подвох, здесь что-то не так. И поэтому мы испугались, решили очень по-добру, по-здорову уберемся. Есть такой вид охраны, что Всевышний наводит страх на врагов. И здесь Всевышний говорит, осталось 10 тысяч человек, но Всевышний снова говорит Гедеону. Йомар Адонай эль Гедеон, о да ам рав, много народу по-прежнему. Ореду там алямаим, вецарфен алихашам. Спусти народ к воде, и слово царфену, я присоединюсь к вам там, или я соединю их там, но слово цурев, это еще и ювелир, тот, кто переплавляет, тот, кто организует плавильню, то есть очищает металл. Ваяшер амар лиха заелехитха, уелехитха. И будет тот, о котором я скажу, тот, вот этот пойдет с тобой, он пойдет с тобой. Вехоль маше амар элеха зе ло элех имха, у ло их имах. Тот, кто скажет тебе, тот не пойдет с тобой, тот не пойдет с тобой. Гедеон слушается. Вейрэдам алямаим. И спустил он народ к воде. И возле воды Господь говорит Гедеону так. Они спустились к источнику, и Господь говорит Гедеону так. Вемар Адонай эль Гедеон. Сказал Господь Гедеону, коль ашер элек бельшоно мин амаим, ашер элек элев тацигу то леват. Всякий, кто будет лакать из источника, как это делает собака, поставь его отдельно. Коль ашер иркра аль беркав лиштот, тоже поставь отдельно. То есть разделить на кучу. Кто-то приспустится на колени или на корточки, на колени, будет брать, зачерпывать ладонью и пить, их поставь отдельно. Тот, кто наклонится к источнику, ляжет на источник и будет пить, его поставь отдельно. Ну, сейчас попробую показать. Так сегодня пробуют люди, вот это то самое место, можно вот так вот наклониться и пить прямо из источника. Видите, да, люди лежат на камнях и пьют непосредственно из источника. Их оставили отдельно и в конечном счете, именно они и будут приняты в армию Гедеона. Вии миспар мелекаким бейдам альпием, и было те, кто устами своими, руками, рукой в рот лакал, было 300 человек. Коль етер ам кру альберкием виштотмаем. Все остальные преклонили колени, чтобы пить воду. Почему такое избрание происходит? Почему Бог выбирает по такому принципу? Есть несколько разных комментариев. Один комментарий говорит, что если человек садится на корточки или опускается на колени, он тем самым приходит, так сказать, принимает позу, из которой трудно перейти в боевое положение. Трудно, как сказать. Кладет свое оружие рядом. И есть разные комментарии, которые оценивают эту позицию именно с военной точки зрения. Нетрудно согласиться с этими комментаторами, то есть, да, может, суждение понятно, нетрудно с ними согласиться, потому что мы видим, что Господь как раз выбирает не воинов. То есть этот спецназ не спецназ, который основан на военной сноровке, на силе воинов-ниндзя или каких-то суперменов. Но обычно там, где были питьевые источники, там ставились статуи, статуи богам. И люди привыкли поклоняться к источникам, преклонять колено перед источниками. Тот, кто имеет такую привычку, тот по привычке бухнется на колено и будет пить. И значит, человек есть, пусть человек и борется за Израиль, и вступил на войну, есть у человека такая, скажем, вшитая или неизлеченная склонность к поклонению языческим богам. Если человек просто вот не ложится, не преклоняет колено, внимателен к этому, хотя это, конечно, неудобно, то он не преклоняется перед, нету привычки поклоняться другим богам. Вот такое есть объяснение. «Вемар Адонай Гидон, и сказал Господь Гидону, «Бешлёш меот аиш амелекикин, среди 3000 вот этих лакающих, уши адхем». Я вас спасу, вы надайте это медиан бедеха, и дам я медитян в руки твои, вы коля ам ильху ишлим куму, и народ разошелся по своим местам. То есть 9700 человек пошло к себе, 300 человек пошло к себе. Выкоет цеда ам бедам, взяли каждое свое снаряжение в руки, вечуфратеем, и шофары их, вейтколиш рейш срейш шалах иш леоле, и каждого разослал по шатрам своим, увышлёш меот иш эхазик махане. 300 человек оставил содержать лагерь, оставил лагерь из 300 человек, у Медиана ялё митахат бэмит. А Медиан, он у него ниже в долине. Может быть, попробую показать еще и Медиан, как это все примерно располагалось. Вот это гора Гильбоа. Вот здесь вот источник Эйн-Харод, вот здесь в этом углу. Здесь вся долина Эйн-Харод, а вот здесь вот долина, где вот в самом центре долина, где располагаются амаликитяне, медитяне и так далее. То есть вот здесь вот на вершине горы, вот здесь вот в источник Эйн-Харод, чуть выше, на Гильбоа, Гидон держит свою армию. Попробую, может, покрупнее что-то есть. Ну, вот, здесь видно источник, видно с горы Гильбоа. Вот здесь, наверное, проще всего увидеть. Вот это гора Гильбоа. Здесь у подножия горы находится источник Эйн-Харод. Вот здесь вот долина Израилева, Израиль сам и долина, вот здесь вот располагаются медитяне. Их здесь много, как саранчи. Вот здесь самый край лагеря, вот здесь источник, вот здесь вот лагерь Гидона. Чтобы понимать примерно рекогносцировку. Прошу прощения, придется еще раз переключиться. Итак, 300 человек остались в лагере. «Ви балай лау», и было этой ночью, «Ви мараля вадонай», и сказал ему Господь, «Кум рэд бэ махане, кинатати бэ эдэха», потому что я дал его в твои руки. То есть спустись и исходи в лагерь мединитян, потому что я его предал в твои руки. «Ви им ярата ля рэдэт». Если ты боишься один идти, редата вы пура. Пура – это друг, оруженосец, адъютант Гидона. На Арух аль-Маханейди соберитесь и выйдите вместе в лагерь. Вишамата май добру. И ты послушай, что, о чем они там будут говорить. Веахар тихазек на едеха. После этого усилятся руки твои. Вайрат это Мамахане. И ты сможешь уже пойти войной на лагерь. Вайрат увы Пура на Аро. И спустился он и Пура, адъютант его, Аркце Хамушим Ашерба Махане. К самому краю вооруженных охранников, которые в лагере. То есть он подошел к самой кромке, к самой заставе Медьян. Миньян, Амалек, Веколь Мекелем, Нафлим, Бемек и Арбель Аров. Аминитяне, Амаликитяне и все племена Востока рассыпаны по долине, как саранча во множестве своем. Вегмалеем и Нмиспар. И верблюдам их нет числа. Кихоля Шемарс Фатаям Ларов, как песок морской в своем количестве. Что это, что здесь, собственно, описывается? Два человека спускаются к лагерю Медьян, которых несчисленное множество. То есть должна быть определенная отвага в этом поступке, даже просто подкрасться, подползти, и то страшно. Их много. Кто-то, может, вышел по нужде за пределы лагеря, кто-то, может, просто пошел погулять, кому-то не спится, кто-то загулял, можно кого-то встретить. Нужно определенную меру бесстрашия, меру веры в Творца Небесного, веру в Откровение, веру в Победу, чтобы просто подойти к лагерю. И Всевышний, мы видим, что Всевышний говорит Гедону, не говорит ему, не бойся. Да не бойся, иди, я с тобой. Ведь если тебе страшно одному, возьми с собой Пуру. То есть милость к такой простой человеческой слабости, как страх. А может быть, не хватает у Гедона героизма одному идти. Мы читаем здесь интересную вещь, что Гедон пошел с Пурой, то есть Гедон все-таки взял своего лейтенанта, адъютанта, простите, его Гедон, и пришел Гедон, то есть где-то на самых подступах Гедон Пуру отпустил. Пришел уже только Гедон. То есть Гедон собрался силами, пришел, вины и ишми саперли арею халем. И вот человек рассказывает, кто-то там в лагере, рассказывает сон. Вьомар. Ине халем халамти. Вот сон я видел. Вьине цилехем шарим митапех бамахане медьян. Лепешка ячменная крутится по лагерю медьян. Крутится, как вот лепешка, которая вот так вот подпрыгивает, как монетка. Воевое ойль. И дошло до шатра. Воякеу. И ударило по нему. В Явхена, Явхеу Лималя, и перевернул его вверх ногами, вынафалил, и разрушился шатер. Такой сон рассказывает человек. Почему лепешка ячменная, время, скорее всего, сразу после периода вот этих созревания посевов, сразу после Песаха, когда время приношения омера, весь Израиль занят ячменем. Израиль приносит ячменные жертвы в храм. В этот момент Израиль как бы ячменем, своего рода ячменем символизируется. «Ваяйн раеу ваёмер». И ответил ближнему и сказал, «Эйн зот бельти им херев Гедон бен Йоаш». Не иначе, как это меч Гедона, сына Йоаша, Иш Исраэль. израильтянина. Натан Элоим Баядо, эт Медьян, эт Коля Махане. Предал Господь в руки его Медьян и весь лагерь. Такой вот сон услышал. Как бы почувствовал настроение врагов, в стане врага. Такой особый вид разведки. Вии, и было Кишама Гидон эт Миспара Месапера Халем, вет Шевро. И было, когда слышал Гидон пересказ сна и его толкование, слово Шевро достаточно, можно перевести как взлом. Лишбор – это сломать что-то. Шавур – это поломанный. Почему так? Раньше письма носили в свитках таких, и запечатывали их печатью. Для того, чтобы распечатать письмо, его взламывали. Как бы расшифровка сна – это взлом сна, в смысле, что взламывается печать восковая или сургучная, как это была, и письмо можно прочитать. И поэтому Халом и его толкование, это на иврите звучало как «Ахалом вешевро». Сегодня язык потерял вот это значение взломанного письма. Сегодня, когда говорят «Халом вешевро», говорится «мечта» и ломание этой мечты. То есть мечта и поломка, мечта и облом. То есть язык меняется, и если читать современным языком, то получится совершенно другое. Это говорит о том, что когда мы читаем и переводы древние, и какие-то тексты, нужно отслеживать, что язык значил в тот момент. И так он услышал сон и толкование его, Ваиштаху, и поклонился Всевышнему. То есть увидел в этом откровение Всевышнего. Понятно, от кого сон, понятно, от кого толкование за всем этим театром двух минитян, которые говорят друг с другом. Я пропустил там стих, они говорят в начале последней стражи. То есть это самое предрассветное время. Он видит за этим, Всевышний его послал послушать. И он видит в этом как бы еще одно откровение. Ты хотел знак, ведь он же любит знаки. И он ищет знаки. И Всевышний по милости своей, без того, что он просил, просто дает ему знаки. Ваишав аль Махане Исраэль, и вернулся он в лагерь Израиля, в Йомер, и сказал, куму, вставайте, кинатан Адунай биядхем эт Махане Медьян, потому что Господь отдал в руки ваши лагерь медьянитян. Господь говорил ему, я даю в руки твои. И можно сказать, я здесь великий полководец Гидон или избранник Господа Гидон, в руки мои Господь отдал медитян, пойдемте со мной. Но Гидон понимает, что он часть народа, он здесь предстоит за народ. Поэтому он говорит, в руки ваши отдал Господь медитян. Дальше он начинает управлять по-своему. Дело в том, что Господь не учил никакой стратегии, не говорил, как делать, что делать. Вот, значит, Господь вверяет Гидону, говорит, ты сделаешь, я тебя благословляю. И здесь Гидон сам решает, как употребить, как использовать эту армию. Он разделяет 300 человек на три фаланги, три боевых единицы. Вайтен шафарот бият кулям. И дал каждому по шафару. Выкадим рекимы по пустому кувшину. Вылапидим бытох кадимы. Факелы, светильники внутри кувшинов. Вьемар алеем. И сказал им. Мемените рук кентасу. Смотрите на меня и делайте, как я. Вине анахи бабы кце махане. Вот я подойду к ларю лагеря. Ваяхая кашерасе кентасу. И будет, как я буду делать, так и вы будете делать. Ватакати бы шафар анахи. Я выстрелю в шафар. Ваколя шарити ватакатем бы шафарот гаматем. И тогда и вы тоже затрубите в шафар. То есть сначала я затрублю. Моя сотня затрубит вместе со мной, и тогда и вы затрубите в шафары. Свет коль махане. Вокруг всего лагеря. Вы амартем и скажете «Ле Адонай вели Гидон» – Господу и Гидону. Мы читали довольно похожую формулу, когда народ переходит через море, написано «Поверили в Господа и в Моше Рабаеву». В Господу и тому откровению, которое пришло через Гидона, та победа, которая дается через Гидона. Итак, что предлагает Гидон? Выйти, разделить на три группы, подойти с трех сторон к лагерю Медиан. Почему с трех? Потому что нужна сторона и одна сторона, в которой медитяне будут убегать, их же надо куда-то гнать. Поэтому подойдут с трех сторон, и, ну, давайте почитаем дальше. В его Гидон, в имя Иша Шерето, подошел Гидон, и 100 человек, которые с ним, Бекце Махане, к лагерю лагеря, Роша Шмурата Тихона, в конце средней, в начале средней стражи. То есть, Если рассчитывать на время примерно начала после пасхальных дней, то представьте себе, что ночь делится на три стражи. Гидон подошел где-то в 4, нет, где-то, наверное, в 2 часа ночи. Ах, Экиму это Шумрим. Только-только поставили, сменили постовых, выткавыву бы шафарот. И затрубили шофары. Войнафот сходим ашербейдам. И разбили кувшины, которые у них в руках. Шофар ночью в тишине. Тиха израильская ночь. Тиха ночь в долине Израиль. Шофар звучит очень грозно. Если их 100, очень-очень грозно. Если 300, то это просто страшное завывание шофаров со всех сторон. Битые кувшины, которые бьются, 300 кувшинов несинхронно, бьются, и факелы, все это кого угодно испугает. Виткиу шлёшт рошим бешофарот, вишбру кадим, и все три фаланги затрубили в шофары и разбили кувшины, виткиу бьяцмалям бэлапидим. И в левой руке схватили факелы, выбьет имена Машафарот, Литкуа, а в правой руке шафары, чтобы трубить, в икру и возвали Херев ля Адонай вели Гидон, меч Господу и Гидону. На самом деле, из вооружений у них на тот момент, что? Из вооружения на них момент факелы и кувшины разбитые, остались факелы и шафары. Но они понимают, что действовать здесь будет меч Господа, который будет действовать через Гидона. Меч здесь, это, так сказать, фигуральное, кажется, ни у кого мечей нету. В Иамду и Штахтав Свив Махане, и стояли каждый после своей расстановки, каждый на своем месте, вокруг лагеря, в Ирац Коль Махане, в Ириу, в Янусу, и засветился, забежал весь лагерь, и заорали они, и стали, бросились на утек. Ве иткиу шлёшмиот шафарот. Снова затрубили 300 шафаров. Ве исам Адонай эт херев иш бераеу. И напугал их Господь так, что они принимали ближнего за врага своего и друг друга разили бичом. Ве коля махане енас махане ад бейта шита. И они стали убегать в сторону Бейтшана, то есть на юг, в Церарта, и в Церарту, в сторону туда, где потом, позже Иоанн Креститель будет крестить, от Сваждавет Михуля, Аль-Тавет, то Михулы. То есть они стали убегать в южную часть долины Азриэль, стали как бы двигаться дальше, убегать подальше от Гидона. И теперь время позвать тех, кто тогда ушел, тех, кто тогда ушел по слабости сердца. Ваицакиш Исраэль мин Нафтали вин мин Ашер. И он собрал всех людей из Нафтали и из Ашера. Вимельколь Минаше из всего колена Манаси и Минаше, в Ирдуфу Ахре Медьян, и погнались они за медитянами. Они отступают, дальше приближаются к территориям других колен. В Малахим Шалах Гидон Беколя Арефраим, по всей горе Ефраимовой, послал Гидон посланников. Эймор Рдули Крат Медьян. И говоря, спускайтесь навстречу медитян, валахдуля им это маем ад Бейтбара. Не давайте им переправиться через Иордан до Бейтбара, то есть до самых южных точек. В Ицак, коль иш Эфраим, в Элькиду, это маем ад Бейтбара в Иордан. И он собрал всех из колена Эфраима, и они захватили все переправы до Бейтбара Иордана. В Элькиду шней сарей медьян. И вот эти вот потомки Ефраима. Элькиду шней сарей медьян. Поймали они двух министров медьянских. Это Орев и Зеев. Орев это ворона, Зеев это волк, так зовут их. В Иаргу это Орев. Ворона Орева убили. Месте, которое называется Цуррев, Воронья скала, но так позже стало называться. Вейдзеев, Аргу, Бейкев, Зеев. А Зеева убили в давильне волчьи, опять-таки, в честь него. Вейрдефу, Эль, Медьян. И преследовали Медьян. Вейрош, Урев, Зеев, Виу, Альгидон, Меверлейрден. Те, кто присоединился последними, те вернулись с добычей, никто ничего не взял, просто прогнали их. Единственная добыча – это головы Урева и Зеева. Позже в 83-м псалме в масоретской нумерации мы читаем про врагов Израиля. Поступи с ними, как с Уревом и Зеевом. То есть история стала легендарным. Головы двух полководцев медьянских привезли Гидону за Иордан. На этом история не заканчивается. Мы еще прочитаем про ефраимлян и про их участие, и про то, чем это все продолжилось. Мы еще будем читать в следующей главе. Опа, я, видите, не вернул текст. Ну, прошу прощения. Ну, попробуем вопросы. Я прошу прощения, вчера так получилось, что слишком быстро пришлось отвечать, что самочувствие было такое тяжелое, и я на некоторые вопросы отвечал слишком быстро, наверное. Ну, сегодня постараемся исправить. Действительно ли евреи могли искренне поклоняться Ваалу, или это политический поступок? Я думаю, что, к сожалению, действительно могли искренне поклоняться. Могло ли иметь место какое-то искажение, что поклоняющиеся ему думали, что поклоняется Всевышнему? Скорее всего, были разные люди, но явно как бы прослеживается вот этот вот Ецер, этот такой, как сказать, неудержимое стремление к идолопоклонству. Оно как бы было в народе, очень народ это все влекло. Я думаю, для многих было естественным поклоняться Валу. Он местный бог, с ним проще. И то, что нам кажется примитивным, не казалось примитивным в то время. Заметно нарастают подробности описания последующих судей их истории. Это динамика описания глобального Божьего руководства. Думаю, история Шамгара не менее интересная, но в нем только один стих. Здесь как бы, да, действительно, конечно, про Гедона очень много рассказано, относительно Шамгара, про который только один стих, и дальше про Шимшона будет очень много еще рассказано. Почему? Чем как бы, как сказать, цель здесь, наверное, чем показать? Гедон – человек сомневающийся. Вот был Шамгар, мы же Шамгару сказали, возьми плеть, иди там и побей 600. Шамгар пошел и сделал. Скучно. А здесь Тора описывает не столько детали битвы, сколько события Гедона, как вот сколько внутренних изменений, которые прошли в Гедоне. Посмотрите, это человек, который сначала ответил, да какой там Бог нас оставил. Затем он ночью пошел разрушать жертвенник. И здесь он утром уже собирает лагерь. Наша глава начинается с того, что утром Гедон стал собирать лагерь. Он готов действовать днем. Его изменения, как изменения в Израиле, чтобы показать, как это работает на примере не на божественной кухне, не чтобы не столько, конечно, и для прославления Всевышнего, чтобы показать, как Господь и с кем Господь работает. Что это не безотказные герои какие-то, да, вот Гедон, ну, можно сказать, это маловер. То ему туда росу пошли, то ему сюда росу пошли, то ему подожди меня 3 часа, пока я козленка зарежу. Нет, не таких людей хочет. Бог же хочет верных. Мы же так привыкли говорить. Здесь показать, что по мере деградации народа требуется все более скрупулезная работа, тонкая работа Господа с самим человеком, который переходит, из которого Господь творит Спасителя. Мы начали с чего? Мы познакомились с Гедоном, когда он украдкой молотил пшеницу на давильне винограда, боясь, как сказать, собственной тени. Мы уже здесь встречаемся с Гедоном, который без танков, без артиллерии, который поверил Господу настолько, что ринулся на лагерь мединитян с количеством, с 300 солдатами, с факелами, кувшинами и шафарами. То есть, как изменяется человек. Вот это то, что надо показать. И это, как по-моему, очень глубоко показано. Что означает имя Гедон? Гедон означает вырубающий под корень. Гедоа что-то, это вырубить под корень. Йоаш, некоторые толкуют это отчаянный, отчаявшийся. Но Йоаш можно перевести как Господь пламя. Как пламя Господне. Ярувал, естественно, это тот, кто победитель Ваала, или, как сказать, как антиваалец, можно так сказать, да, противник Ваала. То есть он ходит под человека, называют противником Ваала, это такой смелый вызов. Гедона назвали Яровалом. Не опасно ли использовать в именах идольские названия? Даниил и его друзья также получили такие. Что сказать? Ну, мы знаем историю Мордехая, да, имя которое означает Мордук, Хай, жив Мордук, и Эстер, в честь Иштар, которые жили в Персии. Ну, как, чем это? Как полная ассимиляция народа. Мы также можем сказать, есть имя Дмитрий, Дима. Дима – очень распространенное имя. Дмитрий – это посвященный богине Деметре. Но сегодня тот, кто называет такими именами, тот, наверное, не называет как бы, в честь богини Деметру эту, и не помнит уже никто. Я думаю, что да, опасно, есть как бы опасность и не произносить сами эти имена. Но это же не Баалислав, это тот, кто враждует с Баалом, тот, кто уничтожит Ваала, то есть противник Ваала. И в этом отношении, когда это в оскорбление Богу, а не в прославление Богу, тогда есть те, кто считает, что можно называть. Есть ли образы в описанных деталях о Гедоне, шерсть, сосуды с факелом, 300 воинов, способны пить воду? Современные проповеди кишат образами и их значениями. Ну, естественно, есть, кроме пшата простого смысла, есть еще там ремес, драш. То есть мы можем взять и истолковать это как образы, только нужно помнить, что это не простой смысл, а какие-то наши толкования, которые мы можем придать. Например, шерсть это символизирует Израиль, а роса символизирует все остальные народы мира. Вот есть такой комментарий в еврейской традиции. То есть издревле любая символика набралась и трактовалась иносказательно тоже. И полно таких случаев. Но нужно понимать, что это, как сказать, ну, как пример такой назидательный, который можно вывести, и символика, она для того, чтобы подвести к какому-то дидактическому, педагогическому выводу. То есть она там изначально не заложена. То есть если предположить, современник автора книги «Судей» или тот, кто читал книгу «Судей» в первом веке до новой эры, в третьем веке новой эры, если он так это воспринимал, нет. Но какие-то образы человек берет, учитель какой-то берет, вытаскивает и вот так вот их передает через какую-то игру слов и через это что-то. Это общепринятая традиция комментировать священные тексты. Нужно только помнить, что это плод человеческих размышлений над текстом, а не сам текст. Интересно, для чего Писание так подробно описывает все детали битвы, вместо того, чтобы просто сказать: «Бог дал победу рукой Гедона». Ну, Бог дал победу рукой Гедона, можно сказать там, что спустились ангелы и всех погромили. Здесь вроде бы ход событий-то не нарушен. То есть и Бог здесь как бы не видим. То есть в самом рассказе Бог не видим. Мы видим какие-то события, которые произошли. Вот Гедон собрал 300 воинов, разделил их на три части, в стане смущения. Они все друг друга поубивали, и это нас учит чему, что очень часто в наших каких-то ситуациях, мы не видим Бога, мы видим это как какое-то чудное или чудное стечение обстоятельств, а это влияние Всевышнего. И именно поэтому показано, что победа совершенно нелепая. Весь подход Гедона совершенно нелеп. Но кто так делает? Вот. И первое. Второе. Можно решить, что это всегда работающая тактика. Что если мы хотим взять какой-то город, любой город, то можно так пойти. Или, например, можно его как обходить себе раз с шафарами, как Ерих. Очень часто делают это люди какие-то, да, которые думают, мы сейчас дом этого врага выживем и 7 раз обойдем вокруг него и будем трубить в шафары. Или мы подойдем к нему с факелами и кувшинами. Это не будет работать, потому что нету Божьего посланничества. То есть нам показывают, за какими простыми детальками, невзрачными, прячется Всевышний. И как это иногда бывает, ну, можно было бы сказать, и горы расплавились, и случилось большое землетрясение, и облака были огненные. То есть Бог может прийти во множестве спецэффектов с огромным количеством пиротехники и очень красиво так, по-голливудски. А здесь заход-то совсем не голливудский, чтобы показать, что вот в такой вот мелочности, в том, что человек успел вбежать в маршрутку, может быть рука Божья. Вот спрашивают, как вы думаете, идея с факелами, трубами и горшками принадлежит Гедеону? Можно ли сделать вывод, что Бог может дать победу, а как это сделать, мы можем решить сами? Да, конечно. Да, конечно, в руки твои, это не значит, что Гедеон превращается в робота. Это тоже часть чуда. Это тоже часть чуда, когда Господь говорит тебе, иди и делай, то Он выбрал тебя, как человека, который может правильно сообразить, как делать. И как бы, да, мы можем сказать от Бога, я хочу четкие инструкции. Ты мне скажи, A, B, C, там, 1, 2, 3, сделай вот это, вот это, вот это, вот это. А в какой руке держать? А ты мне скажи список, дай мне список, кого в первую сотню записывать, кого в вторую, кого в третью. И так далее. Мы можем как бы обращаться ко Всевышнему за бесконечным числом каких-то подробностей. И здесь как бы снова нас учит, что вот человеку сказали, иди и делай. Он пошел и сделал по своему разумению. Господь сказал, ты делай, я тебе дам победу. И Гедеон решил сделать вот так вот. И получил победу. Здесь нету как бы нарочито, нету ничего суперменского, ничего как бы сверхчеловеческого. Все по-простому. И Гедеон, он тоже как бы не приходит в режим ангела, который просто транслятор. А ему Господь дал и сказал, ну, сделай, как ты видишь в твоем понимании военной эстетики. Меня спросили вчера было много вопросов про в том числе про пророков. И спросили, знаю ли я пророков в наше время. Мне приходилось встречать людей, которые обладали даром пророчества. Или временно получали дар пророчества. Иногда это, но это никогда не было шоу. Это никогда не были какие-то глобальные пророчества. Как там, ну, это принято в некоторых деноминациях, когда человеку пророчествует, ты увидишь там миллионы покаявшихся, или ты увидишь возрождение и так далее. Как правило, это были какие-то советы, которые давались человеку. Иногда это были такие, как сказать, истории, которые у меня, ну, только там, скажем, только улыбку могут вызвать какие-то ситуации, когда, кажется, такое пророчество – это юмор Всевышнего. Но я подчеркнул, это никогда не было шоу. Это никогда не давалось на показ. Вот Иван Митько спрашивает… Психология – страшная сила. Лучший режиссер – собственное воображение. Но ведь мог Бог вызвать у медиан визуально-слуховые галлюцинации с тем же результатом. Однако потребовалось участие в этом людей. О чем это говорит? Не потребовалось участие людей. Ничего не потребовалось. Богу не потребно ничего. И он, конечно, сам может вызвать слуховые галлюцинации. Он может просто аннигилировать этих медитян. Может все, что угодно сделать с ними. Может развернуть потоки, чтобы их унесли, чтобы их поглотила земля, чтобы их птицы склевали. Все, что угодно. Но Бог избрал человека своим сотрудником. Бог дал Израилю эту землю со всей ответственностью. И эта ответственность позволяет как бы Израилю, как управителю Святой Землей, воевать за эту землю. То есть Господь подключил Гедеона к этому проекту не потому, что он нуждается в Гедеоне, а потому что Гедеон нуждается в Ам-Израиль, народ Израиля нуждается в участии в этом деле, как ответственный. Гедеон, юноша, Давид в бою с Голиафом, даже Дева Мария, все они новички в своем деле, но верные Богу. А значит ли это, что Бог всегда избирает новичков, которые надеются только на Него? Я да, знаете, как бы очень боюсь как бы приписать Богу какое-то всегда. То есть, что Бог всегда это делает, или Бог так это делает, и никак это по-другому не делает. Бог, Он великий импровизатор. И Он всегда действует удивительно. Ведь Давид был, сначала был в бою с Голиафом новичком, потом он уже был не новичком, он уже выучился, выучился в этой школе. То есть Бог может действовать через новичков. Бог может действовать через старых опытных пророков, через старых опытных людей, через старцев и так далее. Все живое, иногда даже ослица, да, иногда даже вороны, все живое служит Господу. И да, Бог может выбрать новичков. То есть то, что человек новичок, это ничего, ничего о нем не говорит. Но Бог может действовать через любого человека. То есть мы, скажем, там кому-то доверяем, кому-то не доверяем, но представляете себе, какое усиление получает себе любой новичок в сотрудничестве со Всевышним. В этом смысле, конечно, да, Бог может действовать через любого. Но вот я в отношении Бога еще раз скажу, и вам скажу, воздерживаться от всегда, или Бог не может, или Бог хочет только. То есть мы как-то его как-то ограничиваем, его творческую силу. А он как бы творец без границ. Да, Бог часто это делает. Меня спрашивают, часто спрашивают, был я в Израиле. Я уже несколько лет нахожусь не в Израиле, но очень планирую вернуться, пока есть ситуация со здоровьем, которая мешает перелетам. И пока вот я временно, слишком затянувшийся временно, нахожусь не в Израиле. Но я израильтянин, Израиль – это моя страна, у меня только израильский паспорт, и никогда никакая другая страна не станет моей страной. Поэтому я, как бы, можно сказать, живу Израилем, даже пока не живу в Израиле. Вот вроде такие у нас сегодня собрались вопросы и ответы. А как же семья Моше? Меня спрашивают. Я не совсем понял про вопрос. Семья Моше, она ведь исчезла. Как бы. То есть, поскольку Моше оставил свою семью у Итро, у своего тестя, его дети не участвовали ни в первом Песахе, который был в Египте, ни в переходе через Красное море. И когда они подошли, когда приехал Итро уже к дарованию Торы, они не стали частью народа на этапе формирования народа. Поэтому они, ну, мы больше будем дальше, когда будем читать про статую Михи, мы коснемся еще того, что происходило с детьми Моше, но они потеряли лидерские какие-то качества. И поэтому с горизонта они пропали, они не стали лидерами. Когда Моше просил у Всевышнего поставить кого-то, надели духом, можно было подумать, что Всевышний наделит духом его сыновей, но этого не случилось. Поэтому Моше пример лидера, который не уследил за своими детьми. Ну, Иван спрашивает, может быть, отбор 300 из 1000 происходит и не по критерию воинского профессионализма, и не на предмет выявления склонности к идолопоклонству, а по готовности первым делом выполнить свой долг даже в ущерб собственным нуждам, собственному комфорту. Ну, снова мы каждый, когда нам непонятно что-то, не разъяснено, каждый может толковать по-своему. Да, может кто-то так сказать, может, да, действительно, может оно так. Но не похоже на это, потому что, ну, как, человек, который бы сел на корточки, чем он меньше склонен к выполнению своего долга, чем собственного комфорта. К тому же людей привели попить воды. То есть и служить-то ничему не надо в этот момент. То есть можно так предположить, снова, поскольку нету конкретного объяснения, значит, можно любое объяснение, оно реально. И как это часто бывает, как это я часто говорю, комментарий часто говорит больше о самом комментаторе, чем о тексте. Вот. То есть вот вы, Иван, наверное, как бы для вас вот это важнее, если вы так выделяете. Но это хорошо, может быть, оно так и было там. Ничего не могу сказать. Вполне может быть. Значит, может быть, да, может быть. Как я могу сказать, что не может быть? Ну, как, по каким-то критериям Господь выбрал вот этих 300. Может быть и так, как вы говорите, спорить точно не буду. Вот, вроде бы. Как, почему думаете, как вы думаете, почему у всех великих людей были проблемы с детьми? Чтобы быть великим, надо тратить на это очень много времени. Быть великим – это не так просто. А вот это вот занятие карьерой, увлеченность чем-то, она требует полной отдачи. Потому что люди иногда не доставало им времени на семью, на детей, за вот желанием заниматься делами общественными. И часто дети видят во Всевышнем, дети смотрят как бы на Всевышнего, как на отца. Часто отношения с отцом мы переносим на Всевышнего. Вот, например, представьте себе, ну, давайте скажем, тот же Гидон. Не знаю, многие ли бывали в такой ситуации, когда на вас жалуются соседи или учителя в том, что вы не делали. Вас обвинили в том, что вы не делали. Или в том, что, ну, как бы, стучите ложкой по тарелке. Или что-то такое, что вроде ничего плохого нет. И вы ждете, что папа скажет, мой сын этого не делал. Нет. Или останьте моего сына. Не указывайте, что вы ждете, что папа заступится. Вот Гидон, он имеет папу, который заступается. Когда к нему приходит народ и говорит, выдай на его, нам своего сына, можно же так сказать, я сейчас не хочу конфликтной ситуации, как бы сколько людей так предавались своими родителями. Это очень частое явление, к сожалению. В каких-то мелочах, но оно запоминается очень сильно. Когда родители вместо того, чтобы стать на твою защиту, обвиняли тебя вместе с какими-то учителями, с какими-то соседями, с какими-то людьми, чьих мнение их оказывается. Это очень обидно ребенку. У Гидона Бог, это отец заступающийся. Отец Гидона, вот он здесь появляется, за него заступиться. И он ждет заступничества Бога. И когда ему приходит и говорит, как же Бог нас оставил, он же за нас не заступается. Почему Бог за нас не заступается? То есть человек рисует ситуацию со своего отца. И если отец у отца, который занят какой-то общественной работой, какой-то великий человек, он какой-нибудь Эйнштейн или какой-нибудь великий пастор или какой-нибудь Леонардо недовинченный или довинченный, неважно, он так этим поглощен, что у ребенка будет мысль, что отец занимается всем, кроме меня. Его интересует все, кроме меня. Я тут жертва принесенная, и будет сам себя приносить жертву, и свой успех, свою дочь ради чего-то непонятного совершенно. очень много людей, сыновей великих людей, сыновей верующих людей. Растут либо в состоянии какой-то вседозволенности, которую родители пропустили, либо в состоянии обиды на Всевышнего, который у них украл родителей. И это, конечно, большая беда и сложная задача, как найти равновесие между тем и между другим. Как с одной стороны делать те великие дела, которые ты послан делать, но если ты послан в мир, чтобы оказывать большое влияние на мир, чтобы много влияния заниматься. Да? Вот, скажем, последний Любавичевский Ребе, Менахем Мендель Шнейерсон, как-то рассказал своему кардиологу. Кардиолог сказал: у меня столько работы, я зашиваюсь. Как вообще ваша семья? У него детей не было, у Ребе? У него была жена, и он сказал: каждый день с 9 до 9:30, полчаса в день я провожу со своей женой. Только она знает, что это ее время. И вот так оно бывает. И когда мне говорят, дети отбиваются от рук и так далее, я говорю: ну, возьми этого ребенка и скажи, пусть это будет 15 минут в неделю, пусть это будет 20 минут в неделю, скажу, в среду 20 минут твои, мы с тобой проводим, мы с тобой разговариваем, о чем ты хочешь, играем во что ты хочешь. Как-то так делаем, но уделять время для общения. Здесь же получается, что ребенок постоянно приносится в жертву, и он вырастает жертвой. Много-много всяких других причин есть. Есть бывает, что ситуации, что ребенок видит, что великий отец, он на самом деле, вот это величие, оно деспотично по отношению к семье. И много-много-много всего очень трудно быть, гореть служением, каким бы то ни было. Это может быть служением там, не обязательно служением Всевышнему, это может быть физикой, самолетостроением и так далее. И успевать при этом как-то за семьей. Сложно. Поэтому есть проблемы с детьми, потому что у детей есть проблемы с родителями. Ну, этим все мы... как дай Бог милости, дай Бог сил, мудрости, чтобы поддерживать этот баланс. Вот такие дела. Ну что ж, мы сегодня с вами так хорошо засиделись. Завтра на том же месте, в тот же час продолжаем историю Гедеона. Спасибо всем за вопросы. Простите, что не ответил. Я еще, наверное, про ангелов там хотел рассказать. Может, завтра про ангелов напомним разговор. Спасибо всем и благословений. Шалом. Завтра.